новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 15 августа, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И главные темы обсуждаем в прямом эфире. Смотрите, вы пишете через смс-портал, плюс 7-925-48-94-8. Вы пишете через Телеграм, если хотите, «Говорит МСК-бот». Либо набираете номер 7-3-7-3-94-8 в коде 495 для того, чтобы присоединиться к разговорам. А набрали номер, и если вам ответили, значит, вы в прямом эфире.
В движении.
Прямо сейчас в городе 4-бальные пробки. Несмотря на то, что многие из города на выходные уезжают, и обычно у нас 3 часа довольно существенных пробок по пятницам в это время, вот сегодня существенные пробки, на сегодня это 4 балла. Ничего более серьезного не обещают. 4 балла на 5 вечера, 4 балла на 6 вечера и 4 балла на 7 вечера. Так выглядит прогноз по московским пробкам на пятницу. А что красного прямо сейчас, это 3-е транспортное кольцо в районе Лужников, и в ту и в другую сторону 3-е транспортное кольцо, и в ту и в другую сторону тяжелое от Ленинградского проспекта до проспекта Мира и навстречу. Многокилометровая пробка на внешнем МКАДе от Дмитровского шоссе до Ленинградского шоссе, то есть до Химок. А вот 674-й пишет, что Рига едет, а я вот смотрю, что есть проблемы на самом деле. На проспекте Маршала Жукова немного красного и довольно много желтого от живописного моста до Московской кольцевой автодороги. Потом существенные затруднения на Новорижском шоссе от Московской кольцевой автодороги до поворота на Красногорске, даже дальше до Воронков сложности. Ну а если после Воронков, то там действительно проблем никаких нет, и это видно на карте московских пробок. Вы можете написать о той пробке, в которой сами застряли прямо сейчас, если это что-то необычное, смс-портал или телеграм, но в целом, еще раз напомню, 4 балла прямо сейчас, ничего более серьезного, чем 4-бальные пробки, сегодня на вечер нам не обещают.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Казахстан впервые обошел Россию по ВВП на душу населения. Таким образом, республика возглавила рейтинг стран СНГ. А если вспоминать о бывших союзных республиках, в принципе, то Россия теперь на 5-м месте после республик Прибалтики, Казахстана. Вот, собственно, на 5-м месте Российская Федерация. Чем это можно объяснить? Почему прибалтийские страны выше в этом списке? Первая тема. Вторая. Кабинет министров обнуляет нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Почему сейчас принято это решение и что будет с курсом рубля на валютном рынке? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Все готовятся, ну как все, не будем преувеличивать, но многие во всяком случае готовятся к событию сегодняшнего вечера. Сегодня вечером Трамп и Путин встречаются. Некоторые пишут, весь мир следит за тем, как это происходит. Ну вот на лентах новостей действительно много сообщений. Трамп допустил в перспективе предоставления Украине Соединенными Штатами гарантии безопасности вместе с Европой, но исключил вариант присоединения Киева к НАТО. Об этом он сказал, беседуя с репортерами на борту своего самолета на пути в Анкоридж, как раз на Аляску, для того, чтобы сегодня в районе 10 вечера по московскому времени встретиться с президентом Путиным. Еще есть сообщение от губернатора Аляски, тоже с ленты агентства ТАСС. Майкл Данливи в интервью телеканалу Fox News сказал, что президент Трамп прибудет на место проведения саммита в Аляске, на Аляске первым, или в штате Аляска, и будет лично встречать президента России Владимира Путина на взлетно-посадочной полосе. Это вот с ленты новостей то, что прямо сейчас появляется. Цитировал по агентству ТАСС. Теперь РИА Новости. Здесь, соответственно, сообщение о том, что Путин приехал тем временем в спорткомплекс президентский в Магадане и лично осмотрел открытый в 2023 году спортивно-оздоровительный комплекс президентский, видимо, потому что строительство этого комплекса финансировали по поручению Владимира Путина.
Поток. успеем сказать главное.
До этого Владимир Путин побывал в Магадане на заводе по производству омега-3. Это вот из того, что сейчас тоже на лентах информационных агентств. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948, код 495. Первая тема. Сегодня появились сообщения, что Казахстан впервые обошел Российскую Федерацию по ВВП на душу населения. Республика, таким образом, рейтинг стран СНГ возглавляет. Если вспоминать о всех бывших союзных республиках, то еще выше по этому уровню, как говорят прибалтийские страны. По данным МВФ, если говорить про ВВП в Казахстане, то на душу населения это $14 770, а у России этот показатель $14 260. Ну вот, отмечается, что в рейтинге постсоветских стран в лидерах прибалтийские государства, и тут такая история. Сначала Эстония, потом Латвия, потом Литва, потом, как мы понимаем, Казахстан, и на пятом месте Россия. Владимир Осипов, заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельности на факультете госуправления в МГУ. Доктор экономических наук, профессор Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте сначала по поводу вот этого обхода Казахстаном России в списке. Чем это можно объяснить?
Ну, во-первых, конечно, это структура экономики Казахстана. Дело в том, что Казахстан из практически всех постсоветских республик обладает очень серьезным промышленным потенциалом. То есть, если посмотреть на структуру экономики Казахстана, то мы увидим, что это очень серьезная промышленно развитая страна. Это добывающая промышленность, это перерабатывающая промышленность. То есть, в большей степени развит именно промышленный сектор, нежели сектор услуг. В современных условиях это очень важно оказалось, потому что производственные цепочки разорваны в связи с санкционным давлением, в связи с изменением вообще мировой экономики под влиянием тарифной войны Трампа. И сегодня те страны, которые обладают серьезным промышленным потенциалом, они, собственно говоря, и оказываются в лидерах роста. Надо сказать, что Казахстан сегодня крупный поставщик урана на мировой рынок, где-то примерно 30% мирового рынка урана – это Казахстан. Это поставки угля. Крупнейшим поставщиком, крупнейшим покупателем угля из Казахстана является, кстати говоря, Европейский Союз. И делают они это через российские порты. Это очень важно. Так вот, численность населения и объем экономики Казахстана таковы, что действительно они оказались на первом месте среди стран СНГ.
Скажите, вот 724 пишет, ну разница-то небольшая, мол, важно ли это? Это такой тренд, и Казахстан пойдет дальше в отрыв от Российской Федерации по ВВП на душу населения?
Пока Российская Федерация находится под санкциями, соответственно, мировой рынок для нас ограничен с точки зрения западных стран, именно в первую очередь, да, то Казахстан может нарастить производство и, так сказать, немножечко обойти нас. Но надо сказать, что не первый раз Казахстан обходит нас. Еще до 2022 года у Казахстана несколько лет подряд проходила ситуация, когда они опережали нас именно по этому показателю. Надо понимать, что казахстанская экономика примерно в 10 раз меньше, чем российская. То есть даже ВВП, если посмотреть, ну, примерно в 10 раз. А численность населения, соответственно, получается больше, чем в 10 раз меньше. Соответственно, получается ситуация, при которой Казахстан вот чисто статистически оказывается выше по этому показателю. Но это не значит, что казахстанская экономика более эффективна, чем российская, или менее эффективна, чем российская. На самом деле, экономика Казахстана развивается приблизительно по тем же самым тенденциям, что и российская экономика. Просто экономика Казахстана не находится под санкциями, поэтому удается сейчас немножечко быстрее расти. Но не так быстро расти, кстати говоря, по темпам именно роста, не так быстро, допустим, как Армения или Грузия, которые получили очень серьезный всплеск российских инвестиций после введения санкций против России. То есть, допустим, в Армении и в Грузии рост был 10-12% годовых. Соответственно, вот экономика Казахстана в этом отношении оказалась менее восприимчива к инвестициям из России.
Так, теперь еще вопрос. Прибалтийские страны, как пишут, если говорить не про СНГ рейтинг, а рейтинг постсоветских или бывших советских государств, оказывается, первые три места четко занимают балтийские страны: Эстония, Латвия, Литва. Там что, с промышленностью все хорошо?
Боже, сохрани. Значит, дело в том, что Эстония, Латвия и Литва сделали все, и во всех случаях руководство сделали все для того, чтобы сначала деиндустриализировать свои экономики. А сейчас идет тенденция по уничтожению и сельского хозяйства в этих странах. То есть буквально до недавнего времени это были сельскохозяйственные регионы Европы. Сейчас сокращается и это. На самом деле ВВП на душу населения в Латвии, Литве и Эстонии выше, во-первых, потому что численность населения резко сократилась, потому что население этих республик переехало в большей степени в Германию, во Францию, в Италию, в Испанию, ну и, конечно же, в США. То, да, в некоторые, кстати говоря, скандинавские страны, там, в Швецию, допустим, в Норвегию, в Финляндию многие приехали, потому что языки очень похожи, в частности, эстонский язык, допустим, и финский языки очень похожи между собой, им легко там адаптироваться. Это первое. А второе, на самом деле, вся, так сказать, бюджетная составляющая в Эстонии, в Латвии, Литве, она в основном сосредоточена на субсидиях из Европейского Союза. Поэтому нельзя говорить о том, что у них высокая там индустрия, допустим, или там сельское хозяйство. Нет, конечно, на самом деле это субсидии. И в тот момент, когда эти субсидии будут сокращаться в связи с тем, что Евросоюз испытывает достаточно серьезные бюджетные проблемы, в частности, связанные, кстати говоря, сделкой с США, мы увидим с вами совершенно другой коленкор. Это первое. А второе, надо сказать, что с точки зрения Европейского Союза, Эстония, Латвия, Литва – это одни из беднейших государств. То есть там еще есть, конечно, Болгария и Румыния в еще более плачевном состоянии. Но в целом это беднейшие республики Европейского Союза. Знаете, лучше быть первым в Испании, чем вторым в Риме.
Да, а вот по поводу того, что бывают разные списки, 825-й пишет, но ведь главный показатель – это ППС на душу населения, а не ВВП, то есть показатели покупательной способности.
ВВП по ППС, покупательной, да. Покупательной способности, да, на душу населения. Совершенно справедливо, правильно отвечает наш слушатель. Дело в том, что когда мы с вами считаем ВВП и ВВП по ППС, разница заключается в том, какова покупательная способность тех денег, которые вырабатывает экономика. То есть, условно говоря, при расчете ВВП по ППС мы с вами учитываем уровень цен на товары внутри страны. Ну, условно говоря, мы можем произвести одну единицу товаров в США, она стоит $1000. И 10 единиц, допустим, ну, предположим, в Российской Федерации, они по $100. Получается, с точки зрения ВВП, они у нас с вами одинаковые с точки зрения счета. Но мы же произвели в 10 раз больше продукции, потому что у нас другой уровень цен. Вот ВВП по ППС как раз учитывает вот этот самый уровень цен. Поэтому при расчете ВВП по ППС это более точный показатель оценки благосостояния населения той или иной страны.
Ну и в том списке Россия на самом высоком месте среди стран СНГ или постсоветского пространства в целом?
По-другому не может быть. Просто не может быть. Потому что российская экономика четвертая в мире сегодня.
Вот как раз
по-другому просто не может быть.
А вот как раз об этом, Виталий, 618-й, нам недавно рассказали, что мы обогнали Германию как четвертая экономика мира. Мы первые в Европе. А оказывается, что беднее прибалтийских республик, где нет полезных ископаемых, где идет полезное падение населения и так далее. Это вот как раз разница подсчетов ВВП или ВВП по ППС.
Конечно, конечно, это первое. И второе, это уровень субсидий. То есть, условно говоря, если богатые страны Европейского Союза скидывают часть средств в Эстонию, Латвию, Литву, и таким образом их ВВП увеличивается, это не значит, что они из-за этого стали богаты. Это значит, что они сегодня нахлебники в Европейском Союзе. И когда, так сказать, тут нахлебничество закончится, то еще неизвестно, на каком месте они будут.
А вот возвращаясь к началу нашего разговора, по ВВП по душу населения Казахстан обошел Российскую Федерацию. А если смотреть список ППС, там Казахстан где?
Я думаю, что приблизительно на том же уровне, что и Российская Федерация. Надо, конечно, посмотреть повнимательнее это дело, потому что статистика – дело очень серьезное. Здесь нельзя просто так пальцем в небо попасть. Но, надо посмотреть эту ситуацию. Но если мы говорим с вами о том, что ВВП в Российской Федерации и, соответственно, в Казахстане приблизительно вращается в 10 раз, я думаю, что примерно такая же пропорция будет и в ВВП по ППС. С учетом того, что экономика Казахстана в большей степени все-таки промышленная, нежели экономика услуг. Это очень важно.
Спасибо. Владимир Осипов, заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью факультета государственного управления МГУ, доктор экономических наук и профессор, был с нами на прямой связи. Казахстан впервые обошел Россию по ВВП на душу населения. Республика таким образом возглавила рейтинг стран СНГ, но если брать рейтинг постсоветских стран, то в лидерах окажутся прибалтийские государства Эстония, Латвия и Литва.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните 7373948. Григорий утверждает, что по туристам в Турции видно. Казахские и российские туристы, утверждает Григорий, люди не бедные. Если перейти на уровень обывателя, то в Прибалтике живут ведь лучше, чем мы, утверждает Константин 900-й, а мы живем лучше, чем в Казахстане. Интересно, по какому принципу вы переходите на уровень обывателя, это тоже важно. Виталию интересно, по уровню средних зарплат, на каком уровне мы по сравнению со странами Балтии и с Казахстаном в том числе. Но это легко посмотреть, эти цифры, насколько я понимаю, вполне себе доступны. Тем временем, вторая тема. Правительство Российской Федерации обнуляет нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Решение приняли из-за укрепления и стабилизации курса рубля, а также в связи с отсутствием проблем валютной ликвидности. Надо сказать, что ввели механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами в октябре 2023 года для того, чтобы обеспечить, как тогда говорили, стабильный курс рубля. Вот, видимо, теперь стабильность достигнута. Главный экономист Института экономики роста имени Столыпина Борис Копейкин к нам присоединяется. Борис Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, почему это решение, на ваш взгляд, принято именно сейчас?
Ну, смотрите, по-настоящему решение это озвучивалось давно. С самого начала эта мера позиционировалась как временная, да, для снижения волатильности на валютном рынке, и неоднократно подтверждалось на самом высоком уровне, что требования по обязательной продаже в перспективе будут отменены. Собственно, и о том же говорил неоднократно Центральный банк. Они уже несколько раз смягчались, норматив снижался. Вот сейчас он совсем отменен, но по сути, да, в моменте это вообще ни на что не повлияет, потому что по статистике экспортеры продавали валюты гораздо больше, чем вот это минимальное требование, которое было установлено. Ну, собственно, и видно по валютному курсу, что реакция была минимальной. Да. А другое дело, что это некий сигнал на перспективу. Конечно, в первую очередь о том, что сохраняется приверженность к плавающему курсу, к рыночному ценообразованию на валютном рынке, что очень-очень важно для всех экономических агентов. Но еще один момент, все-таки это сигнал о том, что, наверное, рубль в моменте слишком силен, и с точки зрения властей, наверное, неплохо бы, чтобы он был слабее. Но, судя по всему, это так и произойдет, к этому, собственно, подталкивают фундаментальные экономические факторы. Все-таки не самая высокая цена на нефть, очевидно, под давлением на мировом рынке, а импорт у нас начнет восстанавливаться по мере снижения ключевой ставки по кредитам, хотя, конечно, в ближайшие буквально часы и дни нельзя исключить очень высокой волатильности, потому что, конечно же, будут внешнеполитические новости ночью в пятницу, утром в субботу, и все это отразится, конечно же, на рынке. Мы в понедельник можем увидеть достаточно существенные движения, хотя, конечно, очень сложно предсказать, в какую сторону.
Да, но предсказать это мы не можем, а если вернуться, собственно, к решению правительства, само по себе оно к чему должно привести? Вот Павел 835 пишет, что ждем доллар обратно по 90-95 или, может быть, больше?
Вы знаете, в перспективе нескольких месяцев до конца года это вполне возможно, да, но не из-за этого решения правительства об отмене обязательной продажи, а просто потому, что импорт будет расти, а экспорт у нас в денежном выражении уже сокращается. Если вы посмотрите на последнюю статистику за 6 месяцев, недавно опубликованную, у нас сократился и торговый профицит, и профицит счет текущих операций. Да? Он в плюсе, в солидном, но меньше, чем, например, за аналогичный период прошлого года. Это означает, что фундаментальные экономические факторы подталкивают к определенному ослаблению рубля. Но, опять же, да, эту ситуацию надо поставить в контекст. Если вы вспомните конец прошлого года, да, начало этого, рубль за достаточно существенно ослабил, да, и вот за эти вот несколько месяцев он стал гораздо сильнее. То есть в каком-то смысле можно сказать, что в перспективе ослабления, скорее всего, хотя, конечно, предсказывать валютные курсы занятия очень неблагодарные, но, возможно, это восстановление к более обоснованному уровню фундаментальной.
Тогда еще одна история. Тогда по-другому. 724-й. Вот кабинет обнуляет нормативы обязательной продажи. И тут, как кажется, логичный вопрос. То есть государству валюта перестала быть нужной?
Ну, почему государство покупает ее на рынке не государство, а покупают ее участники рынка, да, импортеры, инвесторы.
То есть обязательная продажа это не продажа государству?
Ни в коей мере, конечно же, нет. Это продажа на рынке. Но сейчас, по факту, экспортеры и так продавали гораздо больше. Там эти показатели за последний месяц составляли 80%, 90%. По-моему, в отдельный момент они шагнули даже за 100%. Почему? Потому что компаниям нужны рубли, чтобы платить налоги, платить зарплаты, платить поставщикам. Да, и поэтому обычно продажи, конечно же, держатся на довольно высоком уровне, но главное, что позволяет вот это решение, да, оно позволяет компаниям самим решать, что для них целесообразнее с экономической точки зрения, и соответствующим образом действовать на валютном рынке.
А вот смотрите, а не может так случиться, что компании начинают сами принимать решения и начинают продавать валюты еще больше?
Ну, теоретически, конечно, может. Да. Другой вопрос, что если они уже продают почти всю валютную выручку, как сейчас показывает последняя статистика, то
больше просто невозможно.
Увеличение, наверное, увидеть будет сложно, хотя, наверное, какие-то запасы у компании есть. Да. То есть моменте, конечно, это возможно, долгосрочно навряд ли. Да? Но дальше вопрос, собственно, зачем? Потому что понятно, что когда у нас была ключевая 21%, да, наверное, очень хотелось быстрее расплачиваться с рублевыми долговыми обязательствами. А были определенные ожидания, в том числе укрепления рубля, хотя, конечно, ожидания у всех разные. Да, сейчас в моменте уже, наверное, таких стимулов становится меньше. Да. Не сказать, чтобы они совсем исчезли, но их уже явно меньше, потому что все-таки ключевая ниже, цена кредитов потихонечку поползла вниз. Да, и все-таки многие участники рынка считают, что в перспективе, как я уже сказал, у нас скорее ждет ослабление рубля. Поэтому в этом смысле навряд ли компании так сделают.
Ну и еще требует, наверное, уточнения. Вот, например, Григорий, смотрите, какой вопрос формулирует. А какая валюта вообще имеется в виду? Рупии, что ли? Ведь евро и доллары у нас запрещены. Так пишет Григорий, но он, правда, вопрос задает. Что скажете?
Ну, если мы говорим о валютах, в которых в основном ведется наша внешняя торговля, то опять же, да, эти данные в какой-то мере доступны. Это рубль, это юань. Да, то есть, если по рублям, конечно, не говорим, но у нас достаточно большой оборот в юане. Да, наверное, в первую очередь. Но главное же не то, какая это валюта, если ее можно в любой момент обменять на другую. Да. С рупиями ситуация гораздо более сложная. Там очень много ограничений на конвертируемый, что вызывает определенные дисбалансы. Но юань тоже у нас активно торгуется. А на небиржевом рынке, естественно, производятся операции по евро и по доллару.
Спасибо.
Хотя вниз пролилось радио, операции сейчас гораздо меньше, чем было раньше.
Да, спасибо. Борис Копейкин, главный экономист Института экономики роста имени Столыпина, был с нами на прямой связи. 7373948. Можете писать через СМС-портал, можете писать через Телеграм, можете звонить по номеру 7373948. Возвращаясь к предыдущей теме. Казахстан впервые обошел Россию по ВВП на душу населения. Заговорили по покупательной способности ВВП. Там, напомню, Россия на четвертом месте в списке. И мы как-то не сразу выяснили, на каком месте Казахстан. Он на самом деле на 39-м месте. Ну и раз уж мы говорили о попытках сравнивать средние зарплаты, то здесь тоже есть цифры. На январь-март 25-го года, если говорить по странам ЕАЭС, Москва 1800, если в доллары переводить, чтобы единые цифры были, Астана 1100, Минск 1030, Ереван 878, Бишкек 579. А что касается среднемесячной зарплаты в странах бывшего Советского Союза, то тут данные не 25-го года, а 23-го. Про Литву говорят 2290, про Эстонию 2100, а про Латвию 1850. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем теперь с вами. Слушаем. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Кирилл, Москва. По поводу Казахстана вернулись, да, же снова?
Вы можете говорить по поводу обязательной продажи валютной выручки?
Ну, про валюту я не очень понимаю, а вот про Казахстан просто я жил там, родился там и жил там, в одном городе, в котором вот можете загибать пальцы. Титано-магниевый комбинат, свинцово-цинковый, металлургический, шелковый ткани и еще там по мелочи. А город, на секундочку, 200 тысяч населения всего. Плюс я сам лично своими ручками строил там, ну, это называли карты, отвалы на самом деле, для утилизации всяких вредных радиоактивных отходов, будем говорить. Поэтому, ну, понятно. А, ну и плюс шахты там везде по кругу, Караганда и все прочее, Актау. И поэтому как ВВП это считается, понятно. Но, с другой стороны, правильно вы вот с экспертом подняли вопрос, или кто-то из слушателей, по поводу того, как это в реальном выражении для людей, как это на людях отражается. Вот товарищ буквально недавно мне писал и говорит, я все-таки не могу, очень хочу переехать в Москву. И вот мне предложили работу, говорит он. Предлагают 100 тысяч рублей в месяц. И он пересчитывает на свои эти деньги, у него получается 500 тысяч, и он думает, что это просто, ну, полмиллиона. На эти деньги, то есть если бы он зарабатывал их сам каким-то образом, мог их заработать, а он, очевидно, не может, то он бы жил просто как падишах. Вот, но я его быстро довольно приземлил, сказал, что, ну, в Москве тебе нужно снимать жилье.
Да, цены другие, мы должны заканчивать, у нас уже время новостей. Про то, что есть, помимо разницы в зарплатах, еще разница в ценах. Григорий тоже пишет, в Литве продукты в два раза дороже, как он утверждает, чем в соседней Польше. Напомню, Кабинет министров в России обнулил нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 15 августа, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8, код города 495-260, и пишет: «Приятно слушать эфир, когда никто не грешит против здравого смысла». Прямо сейчас будем говорить о пробках.
В движении.
4 балла. Так оценивается ситуация на московских дорогах. 4 балла нам обещают на 5 вечера и на 6 вечера. При этом обращаем особое внимание на то, что происходит на Новой Риге. Буквально полчаса назад кто-то из слушателей писал, что там все нормально. А смотрите, ситуация сильно усложнилась за полчаса. Теперь даже не в районе Живописного моста, а чуть раньше на проспекте Маршала Жукова вы попадаете в пробку. И эта пробка до МКАД, а потом за Московскую кольцевую дорогу, потом за поворот на Красноярск. То есть это многокилометровое затруднение. Может быть, это самая протяженная пробка на данный момент в Москве и Подмосковье. Может быть, это предположение. Есть еще существенные затруднения на внутреннем МКАДе, соответственно, на юге от Варшавского шоссе в сторону Липецкой улицы, от Бесед в сторону Развилки, это внутренняя Московская кольцевая автодорога. Тоже многокилометровая пробка. Существенные затруднения в районе Заречья на Московской кольцевой дороге, но тут не протяженная, а просто довольно долго придется простоять, но по протяженности это не очень большие пробки. 4 балла в целом, более серьезных пробок, чем 4-бальные, нам пока, во всяком случае, не обещают.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Вице-премьер Новак поручил проработать меры по стабилизации цен на оптовом рынке топлива. Почему понадобились меры стабилизации? Какими могут быть такие меры стабилизации? И что вообще с ценами происходит хотя бы на оптовом рынке? Первая тема. Вторая. В России с 1 сентября меняется перепорядок медицинского освидетельствования на опьянение. Насколько серьезными будут изменения, поговорим минут через 10. Что они означают? По какому принципу, говорят, теперь надо будет в направлении на анализы записывать медикаменты, которые вы принимаете. По какому принципу будут заполнять, или это каждый сам от себя будет писать? Помнит ли каждый, прежде чем идти? И главное, что зависит от... Как зависит результат анализов от того, что ты скажешь по поводу этих медикаментов? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. То ли Береста, то ли Береста. Не знаю, как правильно называть элитный коттеджный поселок, который находится на полуострове в пойме Москвы-реки, в подмосковном Красногорске. Но там пожар охватил особняк. И об этом ТАСС пишет со ссылкой на оперативные службы. Дело было в 15:50. Именно в это время пожарным поступила информация о возгорании частного дома в этом коттеджном поселке. В этом же поселке, и на это обращают внимание и РИА Новости, и, соответственно, агентство ТАСС, когда пишут об этом, в этом же поселке расположен дом певца Филиппа Киркорова. ТАСС добавляет еще и сообщение о том, что в том же поселке дом экс-губернатора Подмосковья Бориса Громова.
Поток. Успеем сказать главное.
Значит, СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Еще телеграм говорит МСК-бот. Если вы хотите написать что-то в прямой эфир, если хотите голосовать в рамках программы «Своя правда», то это в следующем часе. И вот тут Алишер 753 пишет: «Чувствую, сегодня тема «Своей правды» будет встреча Путина и Трампа». Алишер, встреча Путина и Трампа сегодня после программы «Своя правда». Поэтому обсуждать мы ее будем, наверное, все-таки в понедельник. Сегодня давайте посмотрим, что у нас на обсуждении. Сегодня у нас переход с лекарств на БАДы. Насколько это серьезно, говорят, потребители витаминов в России стали переходить с лекарств на биологически активные добавки. Вот такая тема у нас сегодня. А встреча Путина и Трампа, я думаю, все-таки скорее правильно по результатам в понедельник, на следующей неделе. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 7373948, код города 495. Ну, а телеграм-канал, где вы можете узнавать все новости от радиостанции «Говорит Москва», это телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Первая тема. тема. Новак, вице-премьер Новак, дал указание Минэнерго, Федеральной антимонопольной службе и Петербургской бирже стабилизировать цены на оптовом рынке топлива. Указание данной Петербургской бирже. Это тоже важная деталь. Пресс-службе правительства рассказывают, что Александр Новак провел сегодня заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, поддержал предложение Министерства энергетики о продлении на сентябрь полного запрета на экспорт бензина из Российской Федерации. Еще вице-премьер призвал нефтяные компании сохранять достаточные уровни продаж топлива и не допускать закупок на бирже друг у друга. Что меняется от того, что компании друг у друга закупают, это тоже отдельный вопрос, который хотелось бы прояснить. А что у нас с ценами на бензин? Напишите смс-портал, может быть, позвоните 7373948, кто отслеживает цены, кто не на разных заправках, скажем, а на одной и той же заправке все время заправляется. Как меняются цены на бензин в последнее время? Можно ли говорить о том, что темпы роста цен на бензин, к примеру, растут? И поэтому, может быть, поручают прорабатывать меры по стабилизации цен. Что скажете? Значит, смс-портал плюс 7-925-48-948, телеграм говорит МСК-бот. Но лучше, если позвоните. Так проще и быстрее. 7-3-7-3-948, код города 495. Ваше наблюдение за ценами на бензин. Есть ли ускорение цен? Может быть, поэтому на уровне вице-премьера принимают такие решения? Может быть. Но ждем сообщение от вас, что меняется, как меняются цены, убыстряется ли рост цен на бензин, а пока к нам присоединяется директор фонда энергетического развития Сергей Пикин. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, первый вопрос. Почему сейчас понадобились меры стабилизации? Что, сильно ускорился рост цен или как?
Ну, собственно, цены видны скорее только по оптовой бирже, потому что там прошли буквально недавно очередные рекорды по ценообразованию, а цены на рознице, они немножко по-другому живут. Как правило, все-таки розница, она пытается идти в темпе инфляции, и правительство активно нефтяников к этому подталкивает. Вот. Но то, что оптовые цены так резко выросли, это все-таки всех волнует, потому что в конечном итоге этот рост может перейти и в розницу. Поэтому стабилизация нужна именно в первую очередь на оптовом сегменте.
А вот тут тоже важно, на данный момент заговорили о стабилизации на фоне сильного роста цены, об этом вы говорите, на оптовом рынке топлива. Если переводить, мы же помним, что там по-другому просчитываются, у нас за литр, там за тонну, насколько я понимаю, нынешние оптовые цены на бензин, а не какие розничные цены обещают?
А вы знаете, тут как бы вот есть... С одной стороны, конечно, опт и розница должны, по идее, быть связаны, но начиная с 2018 года есть такая гласная, негласная установка со стороны правительства, что цены на топливо не должны расти выше инфляции. И, по сути, вот уже 7 лет подряд вот в эту установку так или иначе цены укладываются. Там где-то, может быть, чуть больше, чуть-чуть меньше, но, в принципе, около инфляционных процессов. И нефтяные компании, и, собственно, вертикально интегрированные компании, которые имеют свои заправки, они, собственно, и цены регулируют у себя на заправках, тоже исходя из этого предпосылки. Потому что если цены пойдут слишком высоко, то там же будут гораздо более жесткие карательные меры со стороны правительства.
Тогда не очень понятно. Значит, они оптом покупают все дороже, а в розницу продают дешевле. Ну, получается так, что в убыток торгуют, что ли?
Смотрите, маржа сокращается. То есть, условно говоря, когда цена там на 95-е была там 60 с чем-то тысяч рублей за тонну, маржа была существенная. А когда 80 тысяч за тонну, маржа уже фактически схлопывается. Вот. И, собственно, тем, кто работает на заправках, кто владеет заправками, уже не так выгодно этим заниматься. Поэтому задача именно привести все в некое соответствие рыночное, чтобы оставить вот эту некую маржинальность, чтобы всем хватало.
Теперь еще вице-премьер Новак дал указание не только Минэнерго, не только Федеральной антимонопольной службе по поводу стабилизации цен на оптовом рынке топлива, но и Петербургской бирже. А почему Петербургской бирже и что она может сделать?
Ну, на самом деле, тут несколько вариантов, что вообще может происходить. Первое, во-первых, биржа должна следить за тем, какие объемы топлива каждый из нефтяных компаний поставляет, потому что у каждого есть обязанность по бензину поставлять не менее 15% от выпускаемого бензина.
При этом это как бы общая такая цифра, 15% от всего бензина. И нет разделения на классы бензина, 92-й, 95-й там, и так далее. Поэтому здесь, возможно, придется тоже что-то подкорректировать, чтобы те сорта бензина, на которые больше всего пришелся рост, может быть, именно эти сорта и отдельно и нормировать, чтобы именно по ним было не меньше там, 15%. А лучше, конечно, больше, потому что чем больше объем торгуется на бирже, тем ценообразование становится более рыночным, и есть шанс, что цены могут снизиться.
Уже поддержано предложение Минэнергетики на сентябрь продлить полный запрет на экспорт бензина. Очевидно, для стабилизации цен на оптовом рынке. А что еще может быть?
Ну, вот, запрет понятно, но ведь он как бы в августе не сильно помог, этот запрет. Увеличение норматива продажи, вот то, что я сказал. Разделение на этого норматива на классы бензина, потому что просто в целом бензин – это как бы такое что-то эфемерное, непонятное. А я думаю, что нужно отдельно иметь там по 95-му не меньше определенной величины. В идеале, конечно, эта величина не должна быть не 15%, а что-то более значимое. Хотя бы четверть бензина от выпускаемого по каждому классу должна торговаться на бирже. И биржа за этим должна следить. Вот тогда, может быть, цены и снизятся.
Так, еще Григорий, нет, это не Григорий, это Павел. Надо ли полагать, что в очередной раз на АЗС будут прибегать к оптимизации расходов, к примеру, убирать заправщиков? Ну, что-то подобное надо ожидать?
Да нет, знаете, цены, они постоянно колеблются. Сегодня мы видим высокие цены, там дальше ситуация стабилизируется, цена там снова упадет там на процентов 20, например. Я не думаю, что какие-то будут серьезные изменения в этом отношении с точки зрения организации заправок.
Спасибо. Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Теперь, видите, по-другому РИА Новости вот эту историю про пожар в подмосковном коттеджном поселке в Микининской пойме пишет. Здание загорелось рядом с домом народного артиста России Филиппа Киркорова. Теперь так пишет агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. На место происшествия направлены усиленные подразделения спасателей. Информация о площади пожара и пострадавших уточняется. На месте горят мансарда и кровля строящегося дома. На месте работают 20 человек и 4 единицы техники. Информации о пострадавших не поступало. Это вот информация, которая в эти минуты появляется, соответственно, на ленте агентства РИА Новости. Тут же срочное сообщение по поводу грядущей встречи Путина и Трампа. Теперь Песков подтверждает, что Трамп будет встречать Путина на Аляске у самолета. Еще Песков говорит, что вылет Путина из Магадана в Анкоридж, где пройдет встреча с Трампом, будет пунктуальным. Как сказал... Извините. Как сказал Песков, теперь еще Песков. На саммите Путина и Трампа будет вопрос у украинского урегулирования во главе угла. Ну и еще Песков. Самолет Путина должен приземлиться в Анкоридже ровно в 11 часов по местному времени.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
724-й, это когда цены на бензин падали? Да недавно 724-й, если вы, если просто поискать в интернете, да мы даже в эфире неоднократно это обсуждали. Недавно цены на бензин падали, и падали довольно существенно. Сергей 318-й говорит, что с начала июля 95-й бензин подорожал на 2 рубля 40 копеек. На одной и той же заправке. Это вот важно, потому что если мы начнем сравнивать разные заправки, то, может быть, это произошло в течение одного дня. Я лично видел заправки, которые недалеко друг от друга находятся, и там разница на один и тот же бензин в цене составляла довольно существенную сумму. А государство не хочет ли снизить аппетиты по сборам с бензина? Об этом пишет 226-й. Ну и Макар 565-й пишет, что старается пользоваться заправками, где нет операторов, и они дешевле. А перед заправкой изучаю, говорит, банковское приложение. Там и акции специальные в виде кэшбэка бывают, и это выгоднее, чем карточка конкретной автозаправки. Заправки, главное, возвращают в следующем месяце и деньгами. То есть, вот видите, люди следят за ценами, но вот только Сергей 318-й написал нам о конкретных цифрах. Он утверждает, что с начала июля, то есть, получается, за месяц бензин подорожал на 2,40. Не знаю, насколько это действительно так, а Андрей 113-й пишет, что у него, получается, за полтора дня в одной конкретной, на одной конкретной заправке в Калужской области 95-й бензин подорожал на 1,5 рубля. Был 63, теперь 64,50. Значит, вторая тема. В России с 1 сентября изменится порядок медосвидетельствования на опьянение. Об этом сегодня в новостях говорят, но при этом тут же оговариваются, что глобальных изменений не произошло. Но что-то поменяется. Член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров к нам присоединяется. Евгений Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, как меняется этот порядок? Что главное?
Ну, ключевых особенностей несколько. Во-первых, увеличивается интервал между двумя продувами алкотестером. То есть раньше он составлял 15-20 минут, а с 1 сентября 2025 года он будет составлять 15-25 минут. Это первое. Второе. Установлен срок, в течение которого можно сдать биоматериал на анализ. Это 30 минут после направления на химико-токсикологическое исследование. Если в упомянутый период, собственно, гражданин не сдал биоматериал, то придется сдавать кровь. Среди других новшеств это направление на такое исследование, вот как я уже назвал, химико-токсикологическое, ввели обязательное указание на прием лекарственных препаратов. Обращаю внимание, то есть если гражданин принимает лекарственные препараты по назначению врача, по рецепту, он обязан об этом сказать при составлении соответствующего акта, чтобы внесли запись о том, что он по назначению врача принимает данный препарат, поскольку это может отразиться на результатах исследования. И после проведения соответствующих исследований медицинская организация, где будет проводиться химико-токсикологическое исследование, должна хранить эти материалы, биоматериалы, в течение 3 месяцев с момента оформления соответствующей справки. После получения масс-спектров на электронных носителях в течение 5 лет. Что изменится с точки зрения вообще в целом, как бы, да, для общества, для граждан, для взаимодействия с госавтоинспекцией? Конечно же, это повышается объективность. То есть, если раньше гражданин мог посчитать их недостоверными, то есть данное нововведение, с учетом того, что здесь проводится полностью процедура и все стандарты применяются самые современные, будут объективные результаты медицинских исследований. Если гражданин все-таки с ними не согласен, то он имеет право обратиться в суд и оспорить их, обжаловать в судебном порядке.
Давайте все-таки чуть-чуть по деталям поговорим. Вот вы сказали, увеличивается время. Было 15-20, стало 15-25. А что вот это от 15 до 25 меняет? Ведь от 15 как было, так и осталось.
Но смотрите, в любом случае интервал дается для чего? То есть у нас есть различные ситуации там во время дорожного движения, он просто регламентируется, любые изменения, они пишутся, знаете, любые нормы пишутся с учетом текущей практики. И когда писался соответствующий регламент, в том числе госавтоинспекторы, я уверен, при подготовке этих документов они также обращали внимание, что этот, допустим, интервал им необходимо установить. Поэтому 5 минут кажется для нас, там, для людей, которые не, скажем так, не каждый день с этим сталкиваются, это вроде, ну, незначительная деталь. А с точки зрения как раз объективности исследований, с точки зрения объективности проведения, эти 5 минут они решают достаточно много.
Теперь, понял. Про 30 минут теперь скажите. Они тоже, наверное, много чего решают. Но одно дело, когда история разворачивается где-нибудь в городе, где место, где сдавать анализы, не очень далеко. Получается, что если что-то произошло подобное за городом, то с высокой долей вероятности сдавать придется кровь, а не мочу.
Да, сдавать придется кровь, но, собственно, с другой стороны, вы понимаете, что если речь идет о наркотическом и алкогольном опьянении, то, безусловно, или токсикологическом, даже при приеме лекарственных препаратов, о чем вы, собственно, обратили внимание, это важный момент, да, рецепторный, потому что, естественно, в крови эти все маркеры, они остаются, поэтому здесь кровь, она всегда, данные по крови, как правило, носили более объективный характер, более точный.
Тогда еще одна история. Значит, вот про лекарства уже давайте чуть подробнее говорить. Вы говорите, если человек принимает лекарство, то он обязан. Если он этого не сделал?
Ну, смотрите, он не то чтобы обязан, он должен сообщить, потому что это может отразиться на результатах этого исследования. Он сообщает, да, я принимаю рецепторные препараты, пожалуйста, внесите в соответствующий акт. Поскольку, когда, допустим, он принимает препараты, которые являются, ну, скажем так, оказывают определенное воздействие на центральную нервную систему, при этом не являясь... допустим, там, антидепрессантами, да, и это может каким-то образом сказаться на его результатах, как в биоматериале, так и в крови. И чтобы исключить субъективность и просуждение в данном случае, и чтобы исключить возможность изменения решения не в его пользу, об этом лучше сообщить, о том, что ты соответствующие препараты, то есть о том, что гражданин соответствующие препараты принимает. Тем более, если принимает это рецептурно.
А вот теперь, тем более, если принимает это рецептурно. Не секрет, что у нас некоторые пациенты принимают определенные препараты, рекомендованные врачом. Мы говорим, что это не очень правильно делать, но довольно распространенная история. Рецепт выписали, скажем, 5 лет назад, а человек продолжает принимать эти лекарства все это время. А рецепта-то нет, получается, свежего?
Ну, если нет рецепта, это уже в данной ситуации это другое, скажем так, другой вопрос и другая ответственность аптекарей, которые продают соответствующий препарат, потому что знаете, что сейчас тоже правила и продажи такого рода препаратов, они были ужесточены и были повышены штрафы, в том числе для юридических лиц, которые в случае недолжного и некачественной продажи соответствующих препаратов. Поэтому здесь и человек должен сам понимать, что если он... будучи водителем, прежде всего водителем, он, собственно говоря, водит автомобиль, и здесь это источник повышенной опасности, при этом принимает рецепторные препараты, и рецепт у него выписан 5 лет назад, и он его не актуализирует, то, наверное, возникнут вопросы к этому водителю и к его ответственности. Я думаю, что человек должен сам понимать, что он может создать проблемы прежде всего себе.
Нет, но все-таки я, опять же, довольно распространенная история, как кажется, многие люди принимают таблетки от давления. Вот об этих таблетках тоже надо будет говорить?
На всякий случай лучше сообщить о том, что да, я, собственно, принимаю таблетки от давления, потому что, чтобы не показало, там, есть определенные уже здесь медицинские показания, ну, я не считаю, что здесь будет какое-то ограничение о том, чтобы сказать об этой ситуации, поскольку в любом случае, если возникло уже такое подозрение, вы же понимаете, что не каждого второго будут останавливать и проверять на предмет сдачи биоматериала и, собственно говоря, сдачи крови. Госавтоинспектор, естественно, будет направлять на такое свидетельство только в крайних случаях, когда у него есть достаточно оснований для того, чтобы его направить на соответствующее медосвидетельство.
И все-таки давайте уточним. Значит, про рецептурные препараты мы довольно много поговорили. Так если рецептурный препарат, о котором надо говорить, лучше говорить, наверное, так правильно, рецепт надо с собой возить?
Нет, рецепты не нужно с собой возить. В данной ситуации это может потом в дальнейшем подтвердиться выпиской из медицинской документации. То есть, как правило, есть соответствующие, можно подтвердить документы, либо скан, показать и сообщить. То есть, достаточно в этой ситуации достаточно просто сообщить. В дальнейшем, если, допустим, по данным и в результате этого освидетельствования там будут подозрения на то, что человек находился в наркотическом или алкогольном опьянении, и чтобы исключить подобные вещи, уже будут подтверждающие документы. То есть в момент самого освидетельства надо сообщить, а уже после получения...
Потом доказывать. Спасибо.
Потом уже доказывают, да.
Спасибо. Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов. С 1 сентября в России меняется порядок медосвидетельствования на опьянение. Далее новости.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94 и